Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю вам о самых актуальных сетевых дискуссиях. Хотя записываю я этот выпуск 1 апреля, темы у нас совсем не первоапрельские. В этом выпуске речь пойдет об аресте отца Ивана Жданова, о голодовке Алексея Навального и о штурме дома в Подмосковье. Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией, который российские власти внесли в список иностранных агентов, сообщил, что в Ростове-на-Дону арестовали его пожилого отца. Жданов не сомневается, что причиной для ареста стала его оппозиционная деятельность. Сам он сейчас находится за границей, но власти нашли способ до него дотянуться. Об этом Жданов рассказал в соцсетях и на канале «Навальный Лайв».
На самом деле, на отца копали, как только я начал работать с фондом борьбы с коррупцией в фонде с марта 2014 года. И во время кампании на выборах в Барвиху в 2016 году это был самый пик, когда все следователи СК, прокуратуры, ФСБ приезжали и думали, чтобы найти, какое бы уголовное дело найти на моего отца. Сейчас я нахожусь вне зоны их досягаемости. И мой отец на пенсии, они вспомнили о нем. Они приехали и вытащили его с пенсии из его дома и решили посадить, сделать мне максимально больно. Действительно, у них получилось. Они придумали достаточно эффективный способ.
Формальным поводом для возбуждения уголовного дела против Жданова-старшего стала история многолетней давности. Юрий Павлович Жданов работал в администрации небольшого северного поселка и в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить некой женщине квартиру по договору социального найма. Потом выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Администрация вернула квартиру, договор с женщиной был расторгнут. Но теперь Жданова-старшего судят за это по статье 286 Уголовного кодекса за превышение служебных полномочий. Провластные комментаторы в сети отрабатывают тему как могут. Твиттер «Голос Мордора».
Папа непримиримого борца с коррупцией Ивана Жданова оказался банальным мелким коррупционером.
Олег Лурье.
Очередной борец с коррупцией не смог искоренить коррупцию в собственной семье.
То, что дело надуманное, понятно хотя бы потому, что остальные члены той же жилищной комиссии, в том числе один единорос, никакому преследованию не подвергаются. Комментаторы отмечают, что преследование оппозиции вышло на принципиально новый уровень. Рудольф Сикорский.
У Жданова только что арестовали отца. До этого родственников вроде не арестовывали. Нервы трепали, но не арестовывали. Фашизм вышел на новый виток.
Андрей Пивоваров.
При самых жестких противостояниях не трогать семью и детей – один из базовых принципов. Сын за отца не в ответе и наоборот. Люди, которые сегодня закрывают отца Жданова, видимо, не учились даже в питерских подворотнях или даже в них считались отребьем. Ивану и его семье – сил.
Раньше такие методы практиковались разве что в Чечне, отмечает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Это такая ползучая чеченизация России, когда за то, что делаешь ты, находят и наказывают твоих родных и близких, твоих отцов, твоих детей, братьев и сестер. И да, были уже случаи с Олегом Навальным, например, которого посадили в тюрьму исключительно за то, что он брат Алексея Навального, но он хотя бы формально участвовал в той деятельности, за которое было возбуждено дело на Алексея Навального. Здесь же просто пришли к родителям и, значит, сверстали какое-то совершенно нелепое дело, которое по фактам не бьется с тем, что произошло. И поведение властей в отношении тех, кто мог бы стать фигурантами этого дела, как минимум человек, принявший решение для того, чтобы выделить эту квартиру, и то, какая мера пресечения выбрана, собственно, для этого дела, показывает нам, что это политический акт, не имеющий никакого отношения к реальному расследованию преступлений. Вот эта чеченизация России дошла уже и до федерального уровня, и людей просто берут в заложники.
Слова «захват заложников» звучат во многих комментариях. Геннадий Гудков.
66-летнего отца Ивана Жданова из Навальновского ФБК пенсионера с кучей болячек арестовали и держат в тюрьме, потому что так надо. Путинский режим переходит в новую фазу жестокости, берет заложники родственников и членов семей. Преодолен еще один рубеж морального падения.
Елена Русакова.
Тем, кто еще надеется на закон в РФ, администрация президента перешла к захвату заложников.
Научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов в программе «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» отмечает, что методы борьбы с оппозицией в России начали напоминать методы борьбы с террористами.
То есть первое, что я могу сказать, что по этому делу, то есть совершенно понятно, чтобы найти и докопаться до таких мышей, нужно было провести очень много времени, то есть по всей стране, то есть тотально отслеживать там маму, папу, братьев, сестер. И, наконец, где-то вот в архивных бумагах найти что-то, вокруг чего они выстроили абсолютно такую виртуальную модель состава преступлений. То есть сегодня оппозиционная деятельность де-факто а теперь уже и де юре, приравнена к террористической и, соответственно, методы, которые практикуются, но и которые взяты во многом из практики чеченской военной кампании, где захват заложников и их уничтожение, где террор против всей семьи является нормой борьбы, чертой военного времени, они переносятся теперь на борьбу с оппозицией. Это означает, что де-факто такие методы признают наличие гражданской войны в России. Они этого не хотели сказать, но реальность такова. Это проявление гражданской войны.
Напрашиваются аналогии и со сталинскими репрессиями. Олег Пшеничный.
Арестован отец директора ФБК Ивана Жданова. Чем провинился этот пожилой человек? Он член семьи врага народа. Это старый известный термин НКВД. В уголовное дело заглядывать бессмысленно.
Вполне возможно, что власти рассчитывают таким образом выманить Жданова обратно в Россию, считает Ксения Ларина.
Ивану не просто мстят за его убеждения и за его политическую деятельность. Ивана выманивают в ловушку, выманивают, чтобы посадить и заставить замолчать. Эти традиции НКВД – корневая система силовых структур России. Ее главная скрепа – не можешь схватить врага народа, схвати его детей, его родителей, его близких. И тогда враг сам прибежит в тюрьму и на коленях будет умолять отпустить своих близких и будет кричать «возьми меня». А ты будешь похохатывать торжествующе. «Ну что мы, звери, что ли? Сейчас разберутся. Иван». Держись.
Другие комментаторы связывают случившееся со всероссийским митингом за освобождение Навального, который готовит ФБК. Твиттер «Скорпион».
Арест отца Жданова – это никакой не арест. Это похищение человека. Заранее спланированное и подготовленное. Все, кто к этому причастны, должны быть судимы по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это похищение с целью выкупа. Только в качестве выкупа здесь отмена намечающейся весенней акции.
Тем временем от Навального в колонии поступают все более тревожные новости. Сначала стало известно, что ему уже успели вынести 6 выговоров, а это значит, что он может вскоре оказаться в штрафном изоляторе. Поводы для этих выговоров Навальный перечислил в Инстаграме. Среди них есть такие, как встал на 10 минут раньше официального времени подъема или на встрече с адвокатами был в футболке. О том, как работает система выговоров в красных колониях, рассказывает на канале «Настоящее время» член общественной наблюдательной комиссии по Москве, правозащитница Марина Литвинович.
Это совершенно типичная ситуация, если заключенный не следует очень точно и четко тем правилам, которые установлены в данной колонии. Как вы знаете, эта колония относится к, так сказать, красным колониям, то есть это те колонии, где сильна власть официальной администрации и где часть заключенных работает на эту администрацию, следит за другими заключенными, выполняет, скажем так, функцию надсмотрщиков и стукачей, если можно так сказать. Поэтому в таких колониях очень четко следят за выполнением правил внутреннего распорядка. И если действительно написано, что подъем там в 6 или во сколько они там встают, то человек должен вставать в 6 и ни секунды раньше, ни секунды позже. То есть от людей, которые там находятся, требуется безукоризненное, безуговорочное выполнение любых правил, которые там установлены, даже если они самые дурацкие. Я думаю, что Алексей Навальный, естественно, воспринимает все эти правила как абсолютно дурацкие, потому что легко представить, как он реагирует на вот какие-то призывы посмотреть какой-нибудь фильм. Мы с вами хорошо можем представить, что это может быть за фильм, какого он может быть качества. Но действительно в колониях вот дают какие-то смотреть воспитательные фильмы. Они наверняка дурацкие. Наверняка еще буквально с советских времен сохранились. Поэтому Алексей, пока он свежий, пока он не уставший, скажем так, он вот с юмором немножечко реагирует на все это. Пройдет время, юмор будет все сложнее сохранять, но пока он его сохраняет, это, конечно, хорошо. Потому что иначе можно сразу впасть в депрессию, попав в такую колонию, в такие условия. Я надеюсь, что Алексей продержится как можно дольше в состоянии такого вот все-таки критического отношения к тому, что там в колонии происходит. Но вы знаете, действительно, колонии нацелены на то, чтобы из человека выбить все человеческое, все живое. К сожалению, это так.
Благодаря Навальному все больше людей узнают о бесчеловечных практиках в российских колониях, отмечает Любовь Волкова.
Теперь с посадкой в колонию Навальный становится очень эффективным борцом за права человека в тюрьме. Даже простой факт, что он вышел к адвокатам в футболке, и то имеет значение. Футболка – это, конечно, утрированно, это фарс, но именно с помощью такого метода привлекается внимание к безумным требованиям ФСИНа к одежде заключенных. Ведь за незастегнутую пуговицу у воротника можно получить наказание, за пилотку из газеты в жаркий день – наказание, и многих таких садистских неоправданных требований к одежде заключенных. Думаю, и ночные фонари, ежечасные в лицо тоже покажут миру садизм системы. Пребывание Алексея Навального в колонии привлекло внимание людей к трагедии российских тюрем. Наконец, люди увидели, что на деньги налогоплательщиков государство содержит огромную систему, единственной целью которой является уничтожение человеческого достоинства и буквально убийство. Это такая фабрика зла, носящая весьма ироничное название «исправительная колония», которая в действительности никого не исправляет, а только убивает, уничтожает и делает людей хуже, лишая их главного – человеческой сущности.
После того, как Навальный пожаловался на боли в спине и на то, что он теряет чувствительность в обеих ногах, 1500 врачей подписали обращение к ФСИН и политическому руководству страны с требованием предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Сам Навальный пошел на совсем радикальный шаг. Он объявил голодовку. В его инстаграме появился пост с объяснением причин.
Почему заключенные объявляют голодовки? Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это снаружи все выглядит сложным, а изнутри все просто. А нет у тебя других методов борьбы. Вот и объявляешь. Ха-ха-ха.
Как обычно, даже о самых страшных вещах Алексей пишет полушутливо. Глеб Морев.
Атомное оружие Навального – это стиль. С таким стилем русская тюрьма еще не сталкивалась.
Екатерина Шульман.
В политических голодовках нет ничего специфически советского. Практиковали их и суфражистки, и ирландские республиканцы, и Махатма Ганди. У бесправных нет иного ресурса, кроме собственного тела и иных инструментов, кроме самоповреждения.
Эль Мерид.
Если тебя решили убить не оказанием помощи, то, по крайней мере, ты можешь выбрать, как тебе умереть – тихо или не очень. Смерть, как писал Александр Неклесса, это единственный неотчуждаемый ресурс человека, его козырь в борьбе с системой подавления и насилия. Угроза смерти, которой является голодовка, это пока именно угроза, но с явно выстроенным намерением. Если я свободный человек, то только я решаю, как и когда я умру. Подобная постановка вопроса для фашистской системы всегда была некомфортной. Система не понимает, как на нее реагировать. Выполнить требования, признать свое поражение, не выполнять и довести дело до реальной гибели – поражение моральное обеспечено. В общем, Навальный делает ход на обострение и повышение ставок. Если это не какой-то карнавал, а реальное намерение идти до конца, то он поставит режим в весьма щекотливое положение, из которого хорошего выхода нет.
Некоторые комментаторы сомневаются, что Навальный добьется своего. Альфред Кух.
Обычно зэки объявляют голодовку, чтобы либо достичь своей цели, например, прихода врача, либо попортить репутацию властей, если они этой своей цели не добиваются. И власти, беспокоясь за свою репутацию, уступают требованию зэка и пускают к нему врача. Это классика, но сейчас мы имеем вырожденный случай. У власти уже есть вполне устоявшаяся репутация садистов и убийц, причем убийц из-под тяжка, тайком, трусливо и из-за угла. Таким образом, это большой вопрос, уступит ли власть требованиям Алексея, если ей совершенно не нужно беспокоиться за свою репутацию. Ради чего она должна уступить? Из чувства сострадания? Самим не смешно, ведь все знают, что у Путина его нет. Он не способен на сострадание. Таким родился, нравственный урод. Такое бывает, в принципе, это даже удобно. Скажите «нет» – то-то же.
Лоялисты комментируют поступок Навального в своем обычном духе. Мария Бутина.
Новый ход Навального – голодовка. Старо, как мир. Все, чтобы за бугром заметили и пожестче Россию за него родимого наказали. А то пока что-то как-то бледно за Лешу вступились наши заклятые друзья. Так делали и Савченко, и Сенцов, и многие другие редиски. Так террористы и убийцы любят делать, мол, посмотрите, как мы бедненькие. И в конце концов, Леша, мужик или нет? Нытье уже надоело. Он в одной из лучших колоний в России сидит.
Колония, которую Путина называет одной из лучших, заодно известна как одна из самых страшных. В таких местах администрация не склонна поддаваться давлению со стороны заключенных, отмечает Роман Попков.
Голодать на красной зоне – это очень опасно. Это не на административных арестных сутках голодать и не в черном московском СИЗО. Голодовка на красной зоне, а Навальный сидит на красной, краснейшей зоне – это акт отчаяния, но и проявление огромного мужества одновременно.
Своим опытом пребывания в Покровской колонии делится Дмитрий Демушкин.
За время моего отбывания наказания в Покрове такого никогда не было. Осужденные не смели ничего объявлять, понимая, что с ними сделают. Алексей может и делает. Впрочем, никаких массовых рапортов и взысканий тоже на данной колонии никогда не было. Администрация не знает, что делать с Навальным, и хочет его изолировать, строча бесчисленные рапорта. Цель – сначала выдворить его в ШИЗО, штрафной изолятор, а потом, как злостного нарушителя режима, перевести в тюрьму камерного типа – крытку. Думаю, они боятся общения Навального с другими осужденными, ведь ему многое могут рассказать про насилие и пытки. А там скандал, в результате которого администрация может сравняться в статусе с теми, кого она охраняет.
Эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, которому приходилось голодать в колонии, рассказывает на канале «Настоящее время», с чем может столкнуться Навальный в ответ.
Ему придется пройти наверняка сквозь поливание грязи, выдумывание, что он, например, украдкой все-таки употребляет пищу, передаваемую ему, там, я не знаю, имеющуюся в пищевой комнате. А вот это первое сейчас, что начнет выливать администрация, вот эту клевету. Таких масса примеров, ну, это стандарт действий администрации исправительных учреждений в российском ФСИН. Сейчас начнут придумывать. Более того, начнут появляться рапорта докладные, объяснительные вот этих самых осужденных, которые сотрудничают с администрацией, которые там боятся администрации, да, о том, что они, там, Иванов, Петров, Сидоров, да, видели, как утром Навальный украдкой подошел там в пищевую комнату и съел там кусок колбасы.
Следующая стадия уже принудительное кормление через зонд, и об этом страшно думать. Что делать, если Навальный не добьется выполнения своих требований? Голодовку на воле предлагает объявить Игорь Эйдман.
Есть одно тяжелое, но действенное средство. Не знаю, готовы ли мы к нему. Оно не гарантирует успех. Но сейчас только такое крайнее средство может дать хоть какой-то шанс. Это массовая голодовка в поддержку политзаключенных. Так можно повысить накал противостояния, поставить на уши мировую общественность и, возможно, заставить Кремль отступить. Обращаться надо, конечно, не к Путину, а к руководству стран, где живем, с просьбой воздействовать на российские власти. Хочу понять, реальна ли эта идея. Друзья, кто из вас стал бы участвовать в такой массовой голодовке? Сразу скажу, на индивидуальные подвиги я, честно, не готов, но на миру и смерть красна. В массовой голодовке с требованием освобождения всех российских политзаключенных принял бы участие.
Многим покажется, что массовая голодовка – ход слишком радикальный, но что-то делать нужно. Максимальной огласки требует на своем YouTube-канале Лев Шлосберг.
Российский заключенный приговорен не к наказанию, а к мести. В первую очередь это касается политических заключенных. Происходящее с Алексеем Навальным в Покровской колонии – это спланированная и управляемая пытка, где каждое действие продумано садистами с полным пониманием всех уязвимых мест в здоровье конкретного человека. Для спасения жизни Алексея Навального необходима максимальная огласка происходящего как в России, так и в международном сообществе. Навальный является личным узником Путина. Путин несет всю полноту ответственности за жизнь Навального.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Во второй части речь пойдет о мытищинском стрелке, который весь день держал оборону против силовиков, штурмовавших его дом. Вернемся после рекламы.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Бачигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачагаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Последние дни в сети много обсуждают так называемого «мытищинского стрелка». 61-летний Владимир Барданов во вторник заперся у себя дома в подмосковном поселке Вешки и несколько часов успешно отстреливался от полиции, ОМОНа, СОБРа и Росгвардии. В итоге пенсионера так и не смогли взять живым. Он сгорел вместе со своим домом. На исход этой спецоперации в сети отреагировали многочисленными саркастическими комментариями. Илья Барабанов.
В
субботу буквально Виктор Золотов с подчиненными отмечали День Росгвардии, а по всем телеканалам рассказывали, как мощные хлапищи. Но наступил вторник, и пенсионеры с поселка Вешки с утра держат в одиночку оборону дома, а спецназовцы лупят по нему из гранатомета.
Эльмирит.
Спецподразделения Росгвардии «Собр Рысь», «Собр Булат» и «ОМОН Зубр» после 8-часового ожесточенного боя с 61-летним Владимиром Бардановым в поселке Вешки в Мытищах наконец одержали победу. Ну, как одержали? Просто дом сгорел, видимо, с владельцем. Гвардия применяла по дому гранатометы. Чем-то это напомнило стрельбу на Лубянке. Тоже стрелок-одиночка. Правда, тогда спецназ ФСБ справился за 1-1.5 часа. Все ж таки элита.
Конечно, Барданов не был простым пенсионером. Он хранил дома целый арсенал оружия, от охотничьих ружей до гранат, которыми он забрасывал полицию во время штурма. На территории своего двухэтажного коттеджа он держал диких зверей – медведя, тигра, рысь и крокодила. Полиция пришла к нему, чтобы проверить его на причастность к незаконному обороту оружия, но вместо того, чтобы пустить силовиков в дом, Барданов открыл по ним огонь. Рассуждение об этом типаже можно почитать на телеграм-канале «Русский футурист».
Расцвет вешкинского стрелка пришелся на 90-е, когда он какими-то деловыми путями сбил начальный капитал. О природе его бизнеса можно только догадываться. Одни пишут, что Барданов владел ЧОПами, другие, что автосервисами, а третьи, что был неоднократно судим, в том числе за разбой и угрозу убийством. Если хоть что-то из этого правда, то перед нами типичный браток из 90-х, постаревший и заматеревший до состояния русского Химайера. Тут мы имеем дело с похожим типажом – богачом, отстроившим огромную безвкусную домину и собравшим в ней коллекцию мотоциклов, арсенал и даже личный зоопарк с тиграми и пумами. Такой же в 2017 году расстрелял 58 и ранил более 500 человек в Лас-Вегасе. Перед нами порой встречающийся в США и России персонаж – хозяин жизни, вдруг встретивший смерть.
То, что справиться с ним не удавалось несколько часов подряд, не внушает надежды обычным гражданам, которые могли пострадать от действий бандита, отмечает Дмитрий Потапенко на YouTube-канале «Спец».
Как человек, владеющий оружием более 30 лет своей сознательной жизни, как нарезным, так и служебным, и тренировавший в свое время команды телохранителей по ФИЗО и чуть-чуть по стрельбе, не скрою этого, могу сказать так. Что когда я смотрю на подобные кадры, я вижу только одно, что каждый из нас находится под серьезнейшим ударом и проблемой. Потому что, не дай Боже, если будет реально сошедший с ума Евсюков, напомню, у нас был такой персонаж, который просто достал служебный ПМ, или даже там не служебный, потому что у него был какой-то запасной ПМ, и начнет палить в каком-нибудь торговом центре или в магазине, то рассчитывать нашему гражданину среднеарифметическому не на кого.
Многие комментаторы уверены, что нынешние российские силовики умеют бороться только со школьниками, которые взрывают здания ФСБ в игре «Майнкрафт». Твиттер президент Раиси.
Что росгвардейцы делают хорошо? Первое. Пинают пожилых женщин в живот. Второе. Испытывают моральные страдания при виде пластикового стаканчика. Третье. Бьют дубинкой по голове снимающих их журналистов. Что росгвардейцы делают плохо? Первое. Борются с вооруженными преступниками.
Алена Солнцева.
Я, конечно, ничего не понимаю в штурмах и задержаниях, но теперь мне ясно, почему так серьезно в Росгвардии относятся к пластиковым стаканчикам. Если один, пусть и вооруженный пожилой человек, 8 часов держал оборону против большого количества СОБРа, даже не буду делать выводы.
Роман Попков.
Один вооруженный человек держался целый день против кучи бронированных бойцов. Понятное дело, под пули лезть – это не безоружных людей на митингах по грязи волочь, не шокерами орудовать. Обыски у безобидных политических активистов – это они могут, тут они герои. Вломиться в 5 утра, родителей перепугать, хамить, класть людей в трусах на пол – это же несложно.
Провластные комментаторы утверждают, что силовики действовали грамотно, просто не смогли правильно подать это публике. Александр Хинштейн.
На самом деле операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще. То, что при таком объеме арсенала никто из соседей и родственников стрелка не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легко раненым рикошетом, можно смело назвать успехом.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин на канале Владимира Соловьева заявил, что возможности спецназа были серьезно ограничены, кругом были жилые дома, и действовать нужно было максимально осторожно.
Как мы видим сейчас уже в интернете, есть фотографии того арсенала оружия, который был у злоумышленника. Можно себе представить, что могли, к сожалению, быть еще ранены, еще жертвы. Да? Но, кроме того, дом представлял собой практически оборудованную крепость. Да, когда наши бойцы спецназа зашли на первый этаж и пытались подняться по лестнице, он открыл шквальный огонь, бросал гранаты, бросал взрывные устройства. Как раз в этот момент наш сотрудник получил ранение. Арсенал автоматического оружия, арсенал взрывных устройств, арсенал гранат и так далее. И поэтому возникала реальная опасность не только для наших сотрудников, да, но и для тех граждан, которые проживают в этом поселке. Кроме того, все-таки была надежда, что злоумышленник одумается и сдастся, и с ним активно велись переговоры. Но, как показала ситуация, он понимал, на что шел, и он сам загнал себя в угол.
Не исключено, что спецназу особенно не хотелось напороться на гнев владельцев окружающих домов, потому что Вешки место непростое, отмечает телеграм-канал «Другой Ралдугин».
Самое занятное в бездарном штурме спецназом, торговавшего оружием преступников в подмосковном поселке Вешки, в том, что это ментовский поселок. Вешки облюбовали экс-глава ГУВД Москвы Анатолий Якунин, сейчас замдиректора ФСИН, начальник главного управления собственной безопасности МВД Александр Макаров, экс-начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москва Андрей Пучков. Да что там, по данным другого Ралдугина, на заре поселка там пробовал себя в качестве дачника незабвенный Виктор Золотов. Правда, через пару лет, в 2001-м, он уступил свою фазенду тогда еще живому Роману Цепову. И вот сегодня росгвардейцы этого Золотова, три дня назад, во время своего профессионального праздника, демонстрировавшие блестящие навыки на показательных учениях, показали, что в реальной жизни они могут только с безоружными женщинами на митингах воевать.
Конечно, очень даже может быть, что росгвардейцы не так уж плохо справились со своей задачей. Только публика все равно не готова им сочувствовать, отмечает на своем YouTube-канале Иван Яковина.
Вчера за этого человека, за этого Барданова болела вся Россия. И это при том, что он, судя по всему, был бандитом, коррупционером, жуликом и вообще очень нехорошим персонажем. На сторону опричников Владимира Путина все равно никто не встал. Бандитами и врагами все российское общество считает уже давно власть, ее представители, ее, так сказать, защитников. И это, я считаю, и было самым главным уроком из этой всей истории.
Суммирует ощущения россиян Алим Ансаров.
Нас довели до такого состояния, что, перестреливаясь они хоть с наркомафией, еще неизвестно, на чьей стороне будут наши симпатии.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».